Глава 21. Однажды бродяга, присевший отдохнуть у наших ворот, рассказал мне, что знал человека, у которого не было обеих ног, и все же он плавал, как рыба. Я часто думал об этом человеке, плавающем, как рыба, но я никогда не видел, как люди плавают, и не имел представления о том, какие движения надо делать руками, чтобы держаться на поверхности. У меня хранился толстый переплетенный комплект газеты для мальчиков «Приятели», где была статья о плавании. Она была иллюстрирована тремя картинками, изображавшими человека с усиками в полосатом купальном костюме. На первой он стоял с руками, вытянутыми над головой, глядя прямо на читателя. На второй руки пловца находились под прямым углом по отношению к телу. А на третьей руки были прижаты к бокам. Стрелки, идущие по кривой от рук к коленям, обозначали движение руки вниз, которое автор статьи называл «грибок на грудь». Этот термин вызывал во мне слегка неприятные ощущения, поскольку слово «грудь» напоминало мне о матери, кормящей младенца. В статье говорилось, что лягушка при плавании также пользуется приемом «грибок на грудь». Я поймал несколько лягушек и посадил их в ведро с водой. Они нырнули на дно, затем поплыли по кругу, потом поднялись вверх, выставили над водой ноздри и замерли, распластав лапки. Наблюдение за лягушками дало мне немного, но я твердо решил научиться плавать, и летними вечерами стал тайком ездить на своей коляске к озеру в 3 милях от нас. Там я и начал практиковаться. Озеро находилось в котловине. Оно было совсем скрыто крутыми высокими берегами, поднимавшимися террасами на 200-300 ярдов над уровнем воды. Видимо, эти террасы продолжались под водой, так как уже в нескольких ярдах от берега дно резко опускалось на большую глубину. Там протягивали тонкие нити водоросли, и вода была холодной и неподвижной. Никто из ребят в школе не умел плавать. Да и среди взрослых в Турале я не знал ни одного, кто бы умел. Подходящих мест для купания поблизости не было. И только в нестерпимо жаркие вечера люди, поддавшись сильному искушению, ходили на озеро, которое всегда считалось опасным местом. Детей предостерегали, чтобы они держались от него подальше. Однако ребята, пренебрегая порой родительскими советами, барахтались в озере у самого берега, стараясь научиться плавать. Если при этом присутствовали взрослые, они не сводили с меня глаз и не подпускали близко к ямам, как мы называли места, где дно вдруг уходило из-под ног. Они уносили меня к берегу на мелкое место, потому что их беспокоило то, как я ползу по камням или пересекаю полоску ила у самой воды. «Эй, давай я перенесу тебя!» — говорили они. Они привлекали ко мне внимание всех присутствующих. Когда взрослых не было, ребята как будто не замечали, что я ползаю, а не хожу. Они обливали меня водой, облепливали илом во время наших битв, или наваливались на меня и колотили мокрыми кулаками. В таких драках, когда мы кидались илом, я представлял собой великолепную мишень, так как не мог увертываться или преследовать нападавших. Я легко мог бы уклониться от участия в этих схватках. Стоило лишь запросить пощады и предоставить победу противникам. Но поступив так, я уже не мог бы оставаться на равной ноге с мальчишками. Я навсегда превратился бы только в наблюдателя, и ребята стали бы относиться ко мне так же, как к девчонкам. Я не сознавал, что руководствуюсь в своих действиях какими-то соображениями, и не понимал, что поступать так, а не иначе, заставляет меня стремление добиться полноправия. Я действовал из неясных побуждений, которые не мог объяснить. Так когда передо мной вырастал мальчишка, решивший во что бы то ни стало забросать меня илом, я полз прямо на него, не обращая никакого внимания на летевшие в меня комья. И в конце концов, когда я находился уже совсем близко и готов был схватиться с ним, он поворачивался и удирал. То же самое происходило и в драках на палках. Я сразу бросался в бой и принимал на себя сыпавшиеся удары. Ведь только таким путем я мог добиться уважения, с которым дети относятся к победителям во всех играх. Умение плавать весьма высоко ценил с ребятами. И обычно, если ты умел лежать на воде лицом вниз, передвигаясь по дну с помощью рук, то уже считал, что ты научился плавать. Но я хотел плавать там, где глубоко, и так как другие дети очень редко ходили на озеро, я стал ездить туда один. Оставив коляску в кустах акации, я карабкался вниз по поросшим травой террасам до берега, там раздевался, переползал камни и полосу ила и добирался до песчаного дна. Вода там была мне по грудь, когда я сидел. В статье, напечатанной в «Приятелях», ничего не говорилось о том, что надо сгибать руки и выбрасывать их вперед так, чтобы они легко шли по воде, не оказывая ей сопротивления. По картинкам у меня сложилось представление, что процесс плавания заключается в движении вытянутых рук поочередно, вверх и вниз. Я добился того, что мог держаться на воде, с силой колотя руками, но двигаться вперед я еще не умел. Только на втором году, поговорив у наших ворот о плавании с одним сезонником, я научился правильно двигать руками. После этого я стал плавать с каждым разом все лучше, и пришел день, когда я почувствовал, что могу поплыть куда угодно. Я решил испытать себя над ямами. Был жаркий летний вечер, и озеро казалось синим, как небо. Я сидел голый на берегу, наблюдая за черными лебедями, которые далеко на воде то поднимались, то опускались, плавая по крошечным волнам, и припирался с тем другим мальчиком, который хотел, чтобы я отправился домой. «Ты проплыл не меньше 100 ярдов вдоль берега», — увещевал он меня. «Никто в школе не способен этого сделать». Но я не обращал на него внимания, пока он не сказал: «Смотри, как здесь пустынно». Одиночество пугало меня. Вокруг озера не росли деревья. Оно лежало совсем открытое небу, и над ним всегда царило полное безмолвие. Изредка раздавался крик лебедя, но это был печальный звук, лишь подчеркивающий уединенность озера. Немного погодя, я сполз в воду и, загребая руками, чтобы держаться прямо, продолжал двигаться вперед, пока не добрался до края обрыва в темную холодную синеву. Тут я остановился, двигая руками и глядя вниз в чистую воду. В глубине, на крутых склонах подводной террасы, видны были длинные бледные стебли водорослей, извивающиеся, как змеи. Я посмотрел в небо надо мной. Оно казалось таким огромным. Пустой купол неба и пол из синей воды. Я был совсем один в мире, и мне было страшно. Постояв немного, я вздохнул и бросился в яму. На секунду моих повисших ног коснулись водоросли, потом соскользнули, и я поплыл по воде, которая простиралась подо мной вниз до бесконечности. Мне хотелось повернуть назад, но я продолжал плыть вперед, медленно, ритмично двигая руками, повторяя себе снова и снова: «Не бойся, не бойся, не бойся». Постепенно я стал поворачивать, и когда увидел, как далеко отплыл от берега, меня на мгновение охватил ужас, и я стал торопливо болтать руками в воде, но внутренний голос продолжал упорно нашептывать свои слова. Я успокоился и снова поплыл медленно. Я вышел на берег, чувствуя себя исследователем, вернувшимся домой после долгого путешествия, полного опасностей и лишений. Берег озера уже не казался мне уединенным местом, где жил страх. Это был чудесный зеленый уголок, освещенный солнечными лучами, и я, насвистывая, стал одеваться. Я научился плавать.